Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Как живет страна? Вы все это услышите в комментариях наших журналистов, экспертов, специалистов. И вы также можете принимать участие в нашем эфире непосредственно. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения мы принимаем как в текстовом, так и в голосовом виде и формате. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
В эти минуты в Мещанском суде Москвы продолжается судебное заседание, на котором должны назвать приговор по делу «Седьмой студии». В частности, приговор должен быть объявлен для режиссера Кирилла Серебренникова. Был перерыв, и вот после 15-минутного перерыва, вот уже 3 минуты, как возобновилось судебное заседание, суд объявил, что считает Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве. Вместе с режиссером на скамье подсудимых продюсер Алексей Малобродский, а также Юрий Итин. Всех их обвиняют в хищении 129 миллионов бюджетных рублей, которые в 2011 году выделяли на реализацию культурного проекта «Платформа». Но и судья также объявила, что бывшая чиновница Министерства культуры Софья Апфельбаум не знала о планах хищения средств. За ходом судебного заседания сейчас следит наш специальный корреспондент Анастасия Плешакова. Она на прямой связи со студией. Настя, добрый день.
Здравствуйте.
Настя, скажи, пожалуйста, я понимаю, что еще примерно час понадобится для того, чтобы вторая часть судебного приговора была прочитана. Что говорят вот собравшиеся, какие предположения выносят?
Ну, поскольку уже прозвучал обвинительный приговор, то у сторонников Кирилла Серебренникова нет особых иллюзий по поводу того, что все-таки действительно будет, видимо, какой-то срок. И все. Тут люди, пришедшие на это заседание, их много, не все в зале, конечно, вокруг Мещанского суда собрались и поклонники Кирилла Серебренникова, и те, кто считает, что вышли с лозунгами «Вор должен сидеть в тюрьме». Поэтому атмосфера очень эмоциональная и противоречивая. Угу. Не хочется, конечно, раньше суда объявлять. Все-таки это суд должен назначить и меру пресечения или не назначить. Ну, решение должен принять суд. Но то, что воздух здесь наэлектризован, и люди цими, это точно совершенно. Mm-hmm. Но сюда еще более все тяжело и напряженно. Ведь Софья Апфельбаум, вот фигурантка этого дела, и вначале она тоже была, вот, так сказать, ее дело рассматривалось по статье «Мошенничество», но статья была вот видоизменена на халатность.
Но сейчас в ТАССе сообщают, что в отношении Софии Апфельбаум могут прекратить уголовное дело за истечением срока давности.
Безусловно.
Настя, вот ты сказала, что да, напряжение чувствуется, и так как все-таки уже суд вроде как объявил, что считает Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, и, скорее всего, приговор будет обвинительным. Вопрос только, это будет условный срок или реальный срок. И об этом наверняка ведь тоже говорят.
Ну, говорят, но это пока что гадание на кофейной гуще. И я тут не берусь вообще за судью решать, потому что театральная общественность, конечно, на стороне Кирилла Серебренникова, и его поддерживают. Оппоненты, разные люди здесь.
Ну, тогда дождемся, да.
Давайте дождемся, да. Давайте не будем быть судьями в этом тяжелом процессе, ведь первые задержания вот по этому громкому делу были еще 3 года назад, то есть вся история продолжается больше 3 лет уже. И сегодня должна быть поставлена какая-то точка, не окончательная, потому что наверняка потом будут подавать и апелляцию, и кассацию, и в разные инстанции. И даже если будет какой-то назначен приговор и со сроком и так далее, то в последующих инстанциях эти сроки могут быть уменьшены. Ну, это еще не совсем последняя, но очень важная сегодня точка, и пускай это слово прозвучит из уст судьи.
Да, тогда дожидаемся окончания приговора, будем обязательно держать связь с Анастасией Плешаковой.
Да, мы можем потом обсудить и реакцию, и ожидания. Но настроение в основном у всех такое озабоченное, опечаленное, я бы сказала.
Понимаю, Настя. Спасибо большое. Анастасия Плешакова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Итак, не будем бежать впереди паровоза. Давайте действительно дождемся приговора, который будет уже через несколько минут известен. А на прямой связи со студией кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. Здравствуй.
Да, здравствуйте.
Стас, а что с проектами Серебренникова будет, если все-таки приговор действительно будет обвинительным? И человек отправится в места не столь отдаленные. Ведь, насколько я знаю, что у Кирилла Серебренникова и театральные, и кинопроекты сейчас есть.
Ну, я не могу объяснить, что у него будет, с его будет проектами. Знаешь, про проекты думаешь в эти моменты в последнюю очередь, да? Ты думаешь, сохранит ли человек свободу, жизнь, здоровье и все остальное. Вот. А не окажется ли он жертвой оговора и политического заказа, вот, прежде всего. То, зная его, как бы хорошо его зная, ты понимаешь, что любые испытания, которые он проходит, он обратит в творческую форму, но это не значит, что он должен через это проходить. Вот. То есть у меня не такое совершенно меланхолическое настроение, как у предыдущего оратора. Я знаю, что общественность театральная, культурная, она в ярости, она в шоке, она в агонии находится. Сейчас, если наша власть вот таким образом решила вызвать слезы у Чулпан Хаматовой, не знаю, бешенство других известных артистов и режиссеров, ей это удалось. То есть стоило ли это делать таким образом? Стоило ли напрашиваться на сравнение с 1937 годом, с процессом Бродского, с процессом против Мандельштама и всех остальных, для меня большой вопрос. Зависит, что они думают достичь таким образом. Вот. Я всех интересующихся хотел бы перенаправить к обращению министра культуры, бывшего министра культуры Александра Авдеева, который сейчас посол России в Ватикане, и при котором, когда он был министром, собственно, организовывалась платформа. Uh-huh. И именно он как бы выделял эти деньги в правительстве Медведева. И почитайте просто, что он сказал по этому поводу, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Вот. Вот он, к примеру, пишет, для тех, кто не доберется, он пишет: «Никто ранее не помышлял трогать великого Михаила Ульянова, когда директор его театра оказался большой хитрец. Так было и с теми финансово-техническими службами, которые своим прохиндейством подводили доверявших им выдающихся новаторов, гениальных ученых, инженеров, лидеров науки и культуры». То есть все это было, да, но никогда, даже в те годы, следствие не становилось на точку зрения вот этих больших хитрецов. Угу. То есть следствие сейчас пошло на поводу, пошло на сделку с бухгалтершей, которая единственная из них и действительно, так сказать, уже как бы человек с уголовным прошлым. И то есть разбираться нужно именно в этом. в этом она оклеветала, оговорила их всех, и в результате мы имеем то, что имеем. Было проведено три экспертизы, вторая из которых полностью оправдала, да, всех, кого обвиняют.
Обвиняемых,
сейчас.
Да.
И наоборот, нашла то, что было потрачено на спектакли больше, чем выделено Минкультом. Но эта экспертиза была признана негодной, потому что она и не устраивала тех, кто заказывал эту музыку. Была проведена третья экспертиза, которая решила, что из 132 выделенных миллионов было украдено 128. Вопрос. 340 мероприятий было поставлено на оставшиеся несколько миллионов?
Хороший вопрос. Стас, спасибо большое за эмоциональное выступление. Вот я понимаю, что сейчас действительно, наверное, очень сложно говорить о проектах, которые будут развиваться, не будут. Я напомню, что у Кирилла Серебренникова в запуске кино, которое, прошу прощения, полнометражный фильм, причем там совместное производство с европейцами, называется он «Петровы в гриппе». Будет ли он доделан? Будет ли как-то режиссер, находясь в местах не столь отдаленных или под каким-то там арестом, режиссировать это все. Можно вспомнить фильм, предыдущий полнометражный фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который был также выпущен уже в прокат, когда обвинение в адрес Серебренникова прозвучало. И, насколько я понимаю, фильм «Лето» доделывался уже без его участия. Посмотрим, следим за развитием событий. Какой приговор Кирилл Серебренников сегодня услышит, мы вам также об этом обязательно будем рассказывать в прямом эфире. Ваши сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
Как дела, Россия? WhatsApp страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Что еще обсуждается? И мы об этом говорим в прямом эфире. Адвокат Михаила Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера. По словам Эльмана Пашаева, его подзащитный почувствовал себя плохо накануне, в годовщину смерти матери. Адвокат отметил, что по симптомам это похоже на сердечный приступ, однако Ефремов наотрез отказался вызывать врача. И вот после... начинают это обсуждать. И вот после этих новостей кто-то пишет, в частности, наши слушатели: а позвольте вам, пишут они, господин адвокат, не поверить. Вы, не будучи врачом, ставите и предполагаете, что это сердечный приступ. Будьте добры, предоставьте справку. Начинают люди писать о том, что человек, который, я напомню, Михаил Ефремов, находится под домашним арестом до начала следующего месяца, до 6 августа он находится под домашним арестом. И люди сейчас начинают писать: но мы же вам говорили, сейчас начнут выявлять у него различные заболевания. И все лишь для того, чтобы Михаил Олегович, виновный в смертельном ДТП, не получил реального срока. У меня другой вопрос. Сейчас буду говорить не как ведущий, а как человек. Слушайте, но ведь заявление адвоката Ефремова, оно направлено на что? Чтобы сказать, что у человека плохо со здоровьем? Чтобы разжалобить нас? Но, может быть, тогда действительно, но тогда непонятен отказ, почему Михаил Ефремов отказался от врача. С нами на прямой связи адвокат Сергей Жорин. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я понимаю, что, наверное, обсуждать действия коллег не очень хорошо. Но есть ли такие вот действительно адвокатские хитрости? С одной стороны, никакого документального подтверждения. То есть есть просто слова адвоката про состояние здоровья своего клиента. Это может как-то воздействовать на общественное мнение, на суд? Для чего это делается? Раскройте тайну, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы не стал исключать, что это может являться правдой, вполне реально. поскольку назвать абсолютно здоровым Ефремова, наверное, нельзя, в силу разного рода обстоятельств. Поэтому, во-первых, это может быть правда, это раз. Два, в теории, конечно, это может быть попытка повлиять на общественное мнение, но как сейчас развивается все это скорее в минус, чем в плюс, мне так кажется, в том числе вот и то обсуждение, которое у вас происходит, потому что сразу скепсис обывателей, обычных граждан, они подозревают сразу какой-то подвох. Ну и в-третьих, конечно же, это не повлияет на решение суда, поскольку вряд ли это будет признано обстоятельством. Есть четкий перечень заболеваний, которые исключают содержание под стражей, и уж точно Ефремова нет. Но чтобы людям было понятно, это те заболевания и их стадии, когда уже человек вот-вот умрет. Поэтому вряд ли это повлияет на суд. Это, конечно, может повлиять на общественное мнение, но пока, исходя из того, как происходит вот вектор общественный, это скорее в минус, чем в плюс, мне так кажется.
Сергей, тогда еще позвольте один вопрос. Я понимаю, что сейчас журналисты могут достать любого, и уже просто в последнее время все больше и больше комментариев как со стороны Эльмана Пашаева, адвокат Ефремова. Периодически свои 20 копеек вставляет Александр Добровинский, адвокат погибшего Сергея Захарова и его семьи. Это нормально в нынешних условиях цифрового века, средств массовой информации? И это такая битва между адвокатами происходит?
Ну, как вы правильно сказали, я несколько ограничен в комментариях коллег ввиду адвокатской этики. Я бы сказал бы другое, что перегибы могут быть с обеих сторон, с точки зрения сторонников Ефремова и его противников. Я бы все-таки дал возможность следствию спокойно отработать, суду тоже все исследовать, а уже там по итогу приговора можно, конечно, это все обсуждать. Я не думаю, что Ефремов уйдет от ответственности, но при этом его ответственность не должна быть более суровой, на мой взгляд, чем в других подобных ситуациях. То есть она должна быть в соответствии с законом. Единственное, что меня, конечно, настораживает позиция родственников. Вот я активно не слежу за этой ситуацией, потому что я вижу периодически в СМИ. То есть у них какая-то очень агрессивная позиция, мне так кажется, у родственников. Все-таки мне кажется, что нужно подойти к этому, ну, всесторонне и, может быть, подумать о каких-то предложениях там или что-то еще, потому что, к сожалению, уже не вернуть этого человека, а у него есть родственники, которым, возможно, не помешала бы какая-то поддержка. Но это как один из вариантов.
Спасибо большое. Сергей Жорин, адвокат, был с нами на прямой связи. Я напомню, мы говорим про дело Михаила Ефремова, которое 8 июня произошло на Смоленской площади, когда Михаил Ефремов, находясь в алкогольном, ну и по некоторым данным и в наркотическом состоянии, выехал на встречную полосу, столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов в результате этого ДТП скончался в больницу. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас он находится под домашним арестом. Следим за развитием событий.
Радио «Комсомольская правда».
К более мирным темам, хотя и эти темы тоже интересуют очень многих. В России подорожал бензин. Цены выросли в 71-м регионе, в среднем на 13 копеек. Больше всего цена топлива подскочила в Севастополе и в Махачкале аж на 2%. Снижение средних цен на бензин не было зафиксировано ни в одном из субъектов Российской Федерации. На прямой связи со студией президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Павел, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Явление временное, так называемые качели, вот сейчас на 2%, а дня через два вернется в нормальное состояние. Или уже не вернется?
К сожалению, скорее всего, нет. Скорее всего, нет.
А теперь хочется ваших объяснений, почему, да.
Да, да, да. Объясню, почему. Ну, во-первых, да, надо понимать, что сегодняшний рост, он укладывается в рамки инфляции, а именно такая политика регулирования розничной цены, да, что цены на бензин должны расти, всегда расти, подчеркиваю, но в рамках инфляции. И пока это изменение, оно укладывается в рамки инфляции, говорить о каком-то серьезном скачке пока рано. Вот. Но если мы возьмем оптовую цену, цену, по которой заправки покупают топливо, чтобы потом продать, она там за месяц выросла на 50%. Uh-huh. Да? И, соответственно, сегодня у нас оптовая цена практически сравнялась с розничной. Примерно такую же ситуацию мы видели в 2018 году, И что было в 2018 году, мы с вами помним.
Прекрасно причем, да?
Прекрасно причем, вот. Поэтому сейчас ситуация на рынке весьма и весьма напряженная. И вполне вероятен сценарий какого-то резкого скачка.
Да? Вот,
относительно резкого.
Павел, именно этой фразы я от вас и ждал. То есть вот эти вот два повышения на 2%, на 1,5%, на 2%, это, по вашему мнению, не предел?
Один из вариантов развития событий, что да, это не предел. Но дело в том, что, понимаете, как бы у нас регуляторы наши не старались регулировать розничную цену, все равно оптовая цена и розничная – это звенья одной цепи. Mm-hmm. Да? И когда создается ситуация, по которой операторы АЗС должны покупать топливо по той же цене, по которой впоследствии имеют возможность продать, естественно, это создает очень серьезную напряженность и создает существенные риски роста цен. Особенно в регионах со сложной логистикой, как мы видим, вот Севастополь, да, допустим. Почему? Потому что логистика сложная, потому что вертикально интегрированных нефтяных компаний нет. Да? А регионы, где преобладают независимые игроки, в силу того, что нефтяные компании туда просто не хотят идти, потому что это невыгодно.
Да, и все это отражается на обычных гражданах, автомобилистах.
К сожалению, да. Но надо понимать, кто виноват. Всегда надо понимать, из-за чего такая ситуация у нас случилась. А случилась она исключительно из-за действий нашего правительства. Это надо тоже понимать.
Принято, Павел. Спасибо большое. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов был у нас в прямом эфире. Но вот, несмотря на то, что Павел очень дипломатично сейчас заявил о том, что это один из вариантов, что будет рост, который мы наблюдаем, и он будет продолжаться на бензин. Я так все-таки по его словам и по его интонациям я понял, что именно к этой позиции Павел-то и склоняется. Вопрос только в том, насколько повысится. Сегодня 2, через месяц 2, вот так вот, знаете, 5 раз по 2, вот вам и выросли цены на 10%. Вот. Да, не помню я и не могу припомнить таких же снижений цен. Так, чтобы на 2% упали. Разница в несколько копеек, о которых бодро отчитываются бензиновые короли, это, наверное, не в счет. В общем, товарищ, следим за бензином, следим за ценами на бензин. Также будем вам сообщать, если будут какие-то изменения.
Радио «Комсомольская правда».
И небольшое объявление. Через полчаса с небольшим, если говорить точнее, через 33 минуты по московскому времени в 14.00 на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» пройдет трансляция инвестиционного форума с участием представителей власти, бизнеса и застройщиками. Про квартиру, про недвижимость, про квадратные метры, про преснопамятный квартирный вопрос будут говорить сегодня эксперты. Надо ли вкладываться в квадратные метры? Насколько перспективны эти вложения? И можно ли действительно получить неплохой доход, если вкладываться в недвижимость? Да, а если вкладываться, то в какое жилье? Во вторичное, в коммерческое, в загородное или в новостройки? Что сейчас пользуется наибольшим спросом? Покупать или продавать? Как повысить доступность жилья в нынешних условиях? Эти и другие вопросы не только вы можете задать, на них будут отвечать эксперты. Если у вас рождаются вопросы про недвижимость для застройщиков, в 14.00 на сайт fm.kp.ru в раздел «Деловые пятницы» и на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда».
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Еще одна часть нашего эфира, друзья. В прямом эфире мы работаем. И, кстати, не пропустите в 2 часа дня также в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». «Спорт без короны». Константин Терехов, ведущий этой программы. И у него сегодня в гостях Евгений Ловчев. Задавайте и готовьте футбольные, околофутбольные, вообще спортивные вопросы. Не переключайтесь, будет интересно. В 2 часа дня сразу после новостей по московскому времени.
«Как дела, Россия?» WhatsApp-страна.
Сегодня в банке данных на усыновление в России 44 тысячи детей-сирот. Еще 30 тысяч скрытые сироты. Это по документам у них есть семья, но почему-то они до сих пор тоже в детдоме находятся. Итого получается 74 тысячи человек без семьи, детей-сирот. И в прошлом году было примерно столько же. И в позапрошлом примерно столько же. В некоторых странах закрыли все детдома, а у нас есть, и они не пустуют. Вот разбиралась в этой ситуации специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая.
Дорогая редакция.
Да, и снова здравствуйте, Дина. Привет.
Привет, Миша,
да.
Привет.
Да, когда, но... когда Дина появляется, это значит, что история далека от оптимистической, но тем не менее. Дин, что тебе удалось выяснить, почему у нас детдома, ну, по крайней мере, по количественному своему составу населения, никакой динамики к снижению не показывают?
Ну, вообще тема детских домов и детей-сирот, она такая очень многогранная, да, здесь нельзя сказать, что вот... по причине того, что там директор детского дома заинтересован. Нет, тут все намного-намного сложнее. Но в целом я хочу все-таки начать с позитивного.
Давай.
Несмотря на то, что ты мне такое же резюме для наших слушателей подготовил. Детей в детских домах стало меньше. Еще 15 лет назад в этой базе данных на усыновление было 180 тысяч. Сейчас все-таки 44. Но, конечно, вот эти 30 тысяч, которые как бы скрытые сироты, это тоже отдельная категория детей, они не могут попасть в семьи приемные, потому что у них нет документов, они как бы, ну, по документам не сироты, это тоже большая проблема, но мы сейчас давай заострим внимание все-таки на том, как дети там оказываются, почему, ведь у нас там ни войн нету, никаких там революций.
Слушай, ну ты задаешь вопрос, на который довольно легко ответить.
Да, ответь, хорошо.
Ну, пожалуйста. Я, как человек, который проработал немножечко в гинекологических и акушерских отделениях, совсем немножко, но это, правда, было середина 90-х, я видел совершенно юных созданий, которые, рожая, просто писали отказ, и ребеночка отправляли в дом малютки. И у нас нет никакой ответственности за то, что женщина родила и отказалась от ребенка. Ну, вот тогда это было, не скажу, что нормой, но никого не удивляло. Я думаю, что мало что поменялось за, там... 20 лет.
Ну, отказников, на самом деле, вот таких, которых в роддомах стало меньше, и чаще отказываются это приезжие, иммигранты, которые здесь абсолютно не устроены, с женщинами, которые хотят написать отказ, сейчас работают, и психологические службы, то есть в эту сторону идет какая-то работа. Но мы с тобой буквально недавно, вот последний раз, когда я была в эфире, помнишь, обсуждали историю из Оренбургской области, когда 4 детей у родителей отбирали за крышу сломанную.
Да, да.
Вот, это одна из причин, откуда берутся дети в детских домах. У нас абсолютно не налажена работа с кризисными семьями, семьями, которым нужна помощь. Там где-то есть зависимости, да, алкогольные или какие-то еще. Есть истории, когда просто в сельской местности людям не на что жить, не на что эти дома ремонтировать. И, собственно говоря, счетная палата уже давно заявляла там сколько, 20 миллионов семей, которые живут за чертой бедности, и по большей части это как раз многодетные семьи из сельской местности. То есть регулярно происходит следующее. Приходят органы опеки, видят, что здесь непорядок, значит, по их мнению, да, и изымают детей, предлагают либо вот так вот на время их сдать, давайте мы вас их заберем, они как бы на передержке поживут у нас в детском доме, пока вы здесь наладите свои дела.
Дина, это та самая пресловутая ювенальная юстиция, про которую, да, ювеналы, про которых так много говорят.
По сути, да. И почему 1 июня Анна Кузнецова, уполномоченная по правам детей, сделала громкое заявление, которое, наверное, люди далекие от этой темы не восприняли его как каким-то серьезным. На самом деле это серьезное заявление, что органы опеки надо расформировать. Их функция в данный момент не отвечает запросу. То есть их задача вот, прийти, посчитать бананы в холодильнике. Если их не хватает, детей забрать. А как бы сделать так, чтобы семья сохранилась? Как сохранить родителям работу, там, помочь еще что-то? Этим они не занимаются. Поэтому вот я думаю, если Анна Кузнецова доведет это дело до конца, если будут помогать, действительно, органы опеки у нас наполнятся какими-то профессиональными людьми, которые знают элементарно, что детям важно быть с мамой, с папой, пусть даже мама там не самая адекватная, любит кошек много заводить или еще что-то, будет намного, конечно... Ситуация лучше.
Хорошо, Дина, извини, пожалуйста. Да, это одна, но я просто сейчас, я готов отправить всех на сайт, пусть они прочитают свою статью, но тебе я хотел бы вопрос задать. А вот если бы именно от Дины Карпицкой, именно бы Дина решала, и ее голос оказался бы самым главным, ты бы разрешила иностранцам усыновлять детей наших?
Я, честно говоря, да, я бы разрешила, потому что иностранцы, это известный факт, и статистика это подтверждает, они в основном брали детей с инвалидностями, таких, которые у нас в стране очень сложно устроить семью. Вот есть трудноустраиваемая категория, как раз это дети-инвалиды и дети-подростки, их очень много. 70% детей вот из этих 74 тысяч, они вот именно из этой категории. И у иностранцев больше возможности их лечить, у них там более развитая медицина. Например, такое заболевание, как гидроцефалия, фалия детская, да, в Америке просто не знают, у них нет ее, потому что они научились побеждать это сразу на корню. У нас до сих пор очень много детей этим страдают. В наших детских домах, к сожалению, не во всех есть ответственные там директора, сотрудники, которые занимаются лечением детей-инвалидов, которые возят их на обследование.
Диночка, я понял, я специально задал этот вопрос, потому что вот ты упомянула сейчас и детей с ограниченными возможностями, и подростков. Все, спасибо тебе большое. Большое не потому, что надоело с тобой общаться, а просто давай уже нашим слушателям предоставим возможность знакомиться с твоей статьей на сайте «Комсомольской правды» и пишите комментарии там, потому что Дина готова вступать в спор, в полемику, аргументировать свое мнение. Дина Карпицкая была у нас в эфире.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Еще раз напомню, что на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» в 14.00 встреча с застройщиками. Эксперты будут обсуждать вопрос квартирный в том числе. Подключайтесь к трансляции, оставляйте свои комментарии, смотрите. Сайт fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» или YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». А в Кремле обратили внимание на большое количество фейков по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что непроверенной информации появляется все больше, а число их, этих фейков, просто зашкаливает. Чтобы узнать, как простые люди, горожане, относятся к голосованию, корреспондент «Комсомольской правды» вышел в народ.
Радио «Дозор». Журналист радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы.
Привет, ребята! Это я, Юрий Кораблев, и радио «Дозор». У нас на радио «Комсомольская правда» работает прямая линия по поправкам в Конституцию. До 1 июля вы можете задать абсолютно любой вопрос. Но вот волнует вас, почему так важно закрепить статус русского языка? Насколько будут проиндексированы пенсии? Как поможет родителям поправка о детях? На все ваши вопросы ответят журналисты, юристы, волонтеры, а также звездные гости. Все координаты прямой линии на сайте «Комсомольской правды» и в нашем эфире. Ну а сейчас я иду в народ, чтобы лично пообщаться, спросить, узнать, какие вопросы по поправкам в Конституцию интересуют простых жителей нашей Родины. Пойдемте пообщаемся.
Пойду голосовать обязательно, просто я в Подмосковье живу. Я там пойду голосовать, в Красногорске. Владимир Владимирович выступал у нас, и, в принципе, которые вопросы меня волновали, он на них ответил мне.
Да нет, вопросов нет, в целом понятно, зачем.
А пойдете голосовать или нет?
Я еще не решил, наверное, нет.
То есть все понятно, но голосовать не пойдете?
Да.
Спасибо, спасибо.
Голосовать я обязательно пойду, но буду голосовать против этих поправок в Конституцию.
А почему так решительно против?
Ну, вот, например, там есть такая поправка, как «дети – это достояние государства». Вот я мама, например, и что это значит «достояние государства»? Это что значит? Государство возьмет, и это достояние что, заберет или что? Дети не будут принадлежать, получается, родителям, а будут принадлежать государству. Вот меня этот термин в принципе не устраивает. Я считаю, что дети – это прежде всего достояние родителей, а не государства.
Да, спасибо.
Я согласна, чтобы нам пенсию прибавляли каждый год.
Это самая главная поправка.
Самая главная поправка для меня.
Ну а на деле будут делать?
Надеемся.
Поэтому пойдете голосовать?
Да.
Знаю, за что нужно голосовать. Единственный, значит, есть момент один, не очень приятный. Дело в том, что поправки, они идут сразу комплексом некоторые. И из-за этого, например, одна поправка мне нравится, я хочу за нее проголосовать. Другая мне не нравится, я хочу как-то протестовать. Я не могу этого сделать. Я либо за все могу проголосовать, либо ни за что.
Да, вот как Элла Панфилова сказала, это как бизнес-ланч. Если берешь, от компота отказаться нельзя. Началось голосование по поправкам Конституции. Вот есть ли у вас какие-то вопросы по этому поводу, недопонимание или все понимаете?
Все понимаю.
А пойдете голосовать?
Онлайн.
А, дистанционно?
Да.
Обязательно пойду, потому что та Конституция, которая есть, ну, это не для людей. Первое главное, чтобы законы России были выше законов международных, чтобы мы были богатая страна, независимая, и все.
А есть ли какие-то возражения, что-то не нравится вам там?
Да нет, особо нет.
Ну что можно сказать по итогам моего небольшого опроса? Большинство все-таки пойдут голосовать по поправкам Конституции, либо это сделают онлайн прямо из дома. Вопросов не так много. Если они у вас есть, знайте, что на радио «Комсомольская правда» работает прямая линия. Там можно задать любой интересующий вас вопрос.
Радио «Дозор». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Летописцы земли русской к вам возвращаются.
Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать.
Давай, давайте про график послушаем.
График, а все, что не по графику, нафиг.
Нафиг, нафиг, нафиг.
Да-да-да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да?
Не, ну вы же это сказали. Я просто пытаюсь понять.
Роман, вы не пытаетесь понять, вы юродствуете. Не надо, пожалуйста, я вам делаю опять-таки замечание.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Это позиция Олега Кашина из Лондона.
А теперь Роман Голованов из леса.